Всем привет! Это подкаст «Свой на ВДНХ» и его ведущая Елизавета Кригер. Уже много лет я изучаю историю и культуру этого удивительного места. Долгое время я не только проводила здесь экскурсии, но и руководила экскурсионным отделом выставки достижений народного хозяйства. Я очень рада, что в этом подкасте поделюсь самыми интересными историями, чтобы каждый из вас получил уникальный опыт от знакомства с выставкой в режиме для своих. Вместе с вами, своими на ВДНХ, станут наши герои Химена из Колумбии, Татьяна Николаевна из Челябинска и коренной москвич Сергей. В новом эпизоде мы поговорим о кино, которое снимали на ВДНХ, пройдем по следам известных актеров и узнаем некоторые секреты бэкстейджа. Ну и, конечно, я расскажу, где можно сделать самые кинематографичные фотографии на выставке. Начать этот эпизод хотелось бы с одного из самых известных объектов российского кино. Включая телевизор, чтобы посмотреть классический советский фильм, вам, скорее всего, приходится сперва посмотреть заставку кинокомпании «Мосфильм». Я думаю, сейчас все вспомнят, что на ней. Это памятник рабочей колхозницы. Она медленно вращается. Вы видите, насколько это красивая, эпичная скульптура. Ну и самое главное, что я должна сказать в этой ситуации, эта скульптура находится на ВДНХ. Эту скульптуру создали не для того, чтобы показывать ее жителям Москвы на проспекте Мира. Вера Мухина создала этот восхитительный памятник для экспо-выставки в Париже. Можно сказать, что сейчас, когда мы не путешествуем, с памятнику можно позавидовать. Его на поезде свозили в Париж, показали там, в него влюбились парижане, а потом привезли назад. Я бы сейчас, в общем-то, тоже не отказалась от такого путешествия.
Как в 1947 году удалось снять огромную скульптуру рабочей и колхозницы в полный рост, и чтобы она крутилась в кадре? Спросим Химену, Татьяну Николаевну и Сергея.
Ой, это сложный вопрос. Так, ну, есть вариант, просто была очень-очень дорогая аппаратура, который был куплен Советским Союзом. Это же было, ну, как мне кажется, искусство — это важная составляющая все равно. И надо было показать, что Россия, она мощная. Может быть, купили просто какую-то сверхъестественную аппаратуру.
Я думаю, что использовали подъемный кран для того, чтобы оператор смог подняться на эту высоту. Это раз. А во-вторых, она же рядом там с этой вышкой. Может быть, с этой телевизионной вышки ее сняли. Ну, даже вот думаю, что какое-то устройство такое механическое придумали, типа крана какого-то такого, подъемного крана, где оператор сидел и снимал ее. Раньше же не было никаких компьютеров, чтобы можно было использовать компьютерную какую-то, это чтобы ее вертеть, крутить. Оператор вокруг нее крутился и вертелся, я так думаю.
О, а как снять? Она же большая такая. Ну, может ее вообще не снимали и сделали, как вот раньше любили, из пластилина копию маленькую, красиво сняли. Ну, или по частям, может, там отдельно мужчина, отдельно женщина. Потом заново на другом месте собрали. Не знаю даже. Я думал, вот как стояло, так и стоит там все.
При создании логотипа Мосфильма операторы столкнулись с проблемой. Они хотели, чтобы памятник можно было обозреть со всех сторон, то есть облететь его с камерой вокруг. Но, как вы можете себе представить, в 40-е годы, когда создали этот логотип, просто взять вертолет и полететь вокруг выставки с камерой, или даже, вот, например, как сейчас, взять коптер, было невозможно. Облет реальной скульптуры на вертолете был бы проблематичен, в том числе потому, что при движении пропорции скульптуры бы искажались, потому что она очень большая, 24 метра. Студия обратилась лично к Вере Мухиной, которая создала маленькую гипсовую копию скульптуры. Ее поставили на вращающуюся платформу, и таким образом создали движение. В одном из советских фильмов такой кадр есть. Как раз можно увидеть, как скульптура меняется в движении. Плюс я даже нашла форум, где обсуждают, как сделали эту съемку. И люди, которые внимательно по кадру посмотрели, говорят, что это комбинация съемок на натуре и в студии. То есть там тоже, скорее всего, использовался макет, потому что есть склейка, в которой видно смену освещения. Увидеть такой облет камеры вокруг скульптуры мы можем в фильме «Светлый путь». Кстати, про фильм «Светлый путь». Это такая интересная советская картина о подвиге труда. Главная героиня играет Любовь Орлова, одна из любимейших актрис 30-х годов. Она, соответственно, делает карьеру, потому что вынуждена взяться за ум и работать. И ВДНХ показана в этом фильме как такая сказка вознаграждения за труд. Она летит на машине. Вот представьте, просто это такая фантазия для советского человека, в котором транспорт может делать чудеса, человек может делать чудеса. И выставка на тот момент была определенным чудом, потому что ее тоже достаточно в определенных целях строили, чтобы впечатлять людей, чтобы поражать их. И неудивительно, что как раз после открытия она стала площадкой, которую много снимали. И вот как раз-таки вот этот полет на машине мы обсуждали при разговоре о том, как выглядит памятник рабочей колхозницы. И также вот она летит мимо арки серного входа на ВДНХ. Я думаю, что вы могли не смотреть этот старый фильм. Если что, он есть на Мегаго. Вообще, в советском кино 30-40-х годов есть такая триада, связанная с ВДНХ. Это «Светлый путь», который мы вспомнили, фильм «Подкидыш» и «Свинарка и пастух». И сейчас мы по порядку про них немножко поговорим. Это кино все-таки достаточно сложное для просмотра сейчас, потому что ранний кинематограф использовал совершенно другой язык повествования. Как я уже сказала, он показывал какую-то фантазию, сказку, что-то удивительное, потому что кино было во многом аттракционом. И еще в советское время это был очень популярный вид искусства, потому что Ленин завещал кинематограф и цирки для советских людей, и, соответственно, поэтому кино снимали много. В фильме «Подкидыш» показана Новая Москва. Это история потерявшегося ребенка, который как раз-таки по улицам Москвы пытается найти свою семью.
Муля, не нервируй меня.
Гуляет, заходит кому-то в гости, привязывается к какому-то чужому детскому саду, показываются чистые пруды, показываются новые красивые улицы Москвы. И, конечно же, в кадре оказывается выставка, потому что это было такое путешествие через фильм, который был доступен для всех жителей Советского Союза. Приехать на выставку мечтали. И более того, это было почетно, потому что туда направляли передовиков труда. Такое вот понятие, которое у нас сейчас, наверное, во многом нет. Но в целом, если вы будете хорошо работать, ваша компания может отправить вас на какую-нибудь конференцию, в командировку в интересное место. И вот, в принципе, ВДНХ была таким местом для советского человека. Представьте, что вы, не знаю, живете в Казахстане, занимаетесь возделыванием полей, и вот вас отправляют в Москву посмотреть какое-то удивительное место. Это была выставка. Соответственно, в фильме «Подкидыш» на машине проезжают через арку северного входа и показывают выставку. В фильме «Свинарка и пастух» выставка не просто декорация, не просто какое-то место, которое как бы герои посещают. Это центр повествования. Свинарку Глашу отправляют с севера знакомиться с передовыми технологиями в выращивании свиней.
Последние известия! Страшная новость! Тебя посылают в Москву!
В Москву! В Москву на выставку!
Ага! Готовно браться!
И она, в отличие от своих односельчан, одноколхозников, с которыми она поехала, она внимательно все записывает. И это, мне кажется, тоже важная часть этого фильма, что вот он показывает, чего можно добиться, если усердно работать. И на выставке она встречает такого южного красавца, которого она никогда не могла видеть на своей родной как бы земле. Она встречает Мусаиба. Он уже на тот момент очень почетный человек. Про него говорят на выставке. Она видит его до того, как познакомится. Она впечатлена им, потому что он очень успешный пастух. И они знакомятся, они поют красивую песню, что «Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве».
И встречаются в море, как встречаются люди в Москве.
У нас, кстати, если в тоновый режим переходит телефон офисный, он играет именно эту песню. То есть это для нас тоже такой гимн. И, соответственно, они разлучаются, они не могут переписываться, общаться, потому что он по-русски не пишет. Ее всячески обманывают, пытаются выдать замуж за другого, за нелюбимого, и потом торжествует справедливость. Она приезжает, во-первых, на выставку, у нее так много поросят за зиму родилось, что она тоже получает как бы определенный уровень почета, она становится равна Мусаибу, и в конце все заканчивается свадьбой.
Что Глаша любит тебя!
Вот из вот этих трех фильмов это мой любимый. То есть он действительно очень интересный, милый. Есть легенда, что Пырёв, автор этого фильма, вдохновлялся шкатулкой, на которой были нарисованы пастух и свинарка, и что вот как бы у него появилась идея этого фильма. Более того, он снял свою жену в главной роли. И на самом деле, когда смотришь этот фильм, не совсем понятен контекст, в котором он создавался. Дело в том, что съемки фильма, их начало совпало с началом Великой Отечественной войны. И у нас, например, есть воспоминания исполнителя роли Мусаиба Зельдина.
Актер Владимир Зельдин, сыгравший главную роль, вспоминал эти съемочные дни. Пырьев сразу ушел добровольцем на фронт. Мне пришла повестка через несколько дней. В военкомате дали направление в танковое училище. Но недели через 2-3 вышел приказ министра кинематографии Большакова съемки фильма «Свинарка и пастух» продолжить. Всех мужчин вернули на Мосфильм и дали бронь. По существу, Пырьев спас мне жизнь. Погиб бы, безусловно.
Есть также воспоминания о том, что съемки, которые проходили на ВДНХ и в Москве в павильонах, иногда прерывались артобстрелами, налетами авиации немецкой. И что еще интересно, в одном из интервью исполнительница главной роли Марина Ладынина говорила, что фильм даже планировали выдвинуть на Оскар от Советского Союза. Он был популярен в Европе и в Америке, он выходил там под названием «Они повстречались в Москве». Но никаких документальных свидетельств нет, фильм в номинациях не появлялся, но ВДНХ все равно с Оскаром связано. Дело в том, что, во-первых, у нас на территории есть музей кино, а во-вторых, в этом павильоне можно увидеть первый советский Оскар, который был получен как раз в военные годы за фильм документальный «Оборона Москвы». И в то время, из-за того, что актеры из-за нужды, из-за военного времени продавали свои статуэтки, было решено в 40-е вот военные годы вручать гипсовые копии скульптур. Они такие, а это немножко измененный дизайн вот этого известного дяди Оскара. Это небольшая такая скульптурка с плашечкой, на которой написано, как бы, за что вручается. И впоследствии эти гипсовые скульптурки обменивали на настоящие полноразмерные статуэтки, но советская делегация этого не сделала. И именно вот этот уникальный Оскар можно увидеть на ВДНХ в музее кино. Музей кино находится около прудов на ВДНХ. У нас есть прекрасный каскад из 4 прудов в парковой зоне. То есть, в целом, если вы войдете в арку главного входа и долго будете идти прямо, вы дойдете до музея кино. Он такое логичное продолжение центральной аллеи. Нужно обойти павильон «Космос», пройти по такому мостику между прудами, и вы его увидите. А как вы можете понять, в дальнейшем выставку так легко не отпустили, и очень много на ней снимали фильмов в 50-е, 60-е, 70-е, в 90-е. Ну и продолжают снимать до сих пор. На выставке сняли невероятное количество эпизодов «Ералаша». Это было идеальное место для прогулок героев по парку. Также в ВДНХ можно увидеть в «Следствие вели», в «Стилягах». Я видела, например, нарезку из фильма с Гошей Куценко, где один из наших павильонов играет ЗАГС. То есть в целом выставка была именно таким парком, где герои гуляют, и главным героем, как в «Свинарке и пастух», она уже почти больше не становилась. Иногда выставка даже никак не называется. Из недавно снятого кино ВДНХ можно увидеть в фильме «Шпион» с Данилой Козловским. Главный герой там бегает по выставке, можно увидеть центральную аллею, арку южного входа. И вообще это достаточно интересный фильм, потому что в нем показывают ту Москву, которая была запланирована в 1935 году генеральным планом реконструкции. Он также известен как «Сталинский план». В этот план, например, входил Большой дворец Советов, который должен был располагаться на месте храма Христа Спасителя. И вот, например, в фильме есть кадры как будто бы из окна этого дворца с видом на МГУ, на Воробьёвых горах, с огромным проспектом, который прорублен через Москву к нему. Вот это, мне кажется, самая пугающая часть плана. Слава богу, не все проспекты проложили, не все снесли. Мне кажется, сталинская архитектура, вот эти высотки украшают Москву, и в том количестве, в котором есть, достаточно. Так что да, «Шпион» тоже показал нам красивую выставку и интересную Москву. И совсем недавно на ВДНХ снимали сериал «Перевал Дятлова». Этот сериал рассказывает о таинственном событии, которое случилось в Уральских горах в 50-е годы. Группа туристов ушла и не вернулась из похода, никто не понимает, что именно с ними произошло, и до сих пор это такое как бы мифическое событие русской истории, к которому очень многие обращаются. Я честно скажу, что я провела несколько ночей на форумах, читая различные теории, что случилось с группой. Даже есть слово, которое описывает фанатов вот как бы этой загадки, этой тайны — «дятловеды». Когда я услышала, что сериал по мотивам будет сниматься на ВДНХ, у меня было желание просто ворваться в кадр и сказать: «Я расскажу вам разные версии! Я верю, что это была лавина!» Воспользовавшись служебным положением, я ходила и смотрела там, например, со второго этажа, как снимают во дворе павильона «Космос». И мне было интересно, как впишут выставку в этот сериал, потому что, ну, как бы действие происходит в Екатеринбурге, и непонятно, ну, не знаю, типа, снимут что-нибудь на фоне ВДНХ и скажут, что «А это КГБ Екатеринбурга». Вот. Мне кажется, это не совсем правильно, и меня очень порадовало, что в сериале герои приезжают в Москву, и вот как я рассказала, как любой советский человек, они идут посмотреть выставку. И они гуляют просто между фонтанами, и они смотрят ВДНХ, потому что там есть отпускной день, там есть подросток, которому нужно показать Москву, и вот это было прям прикольно сделано, мне кажется, хорошее решение, и правильно использована выставка в этом контексте. Ну и вообще, сериал классный, мне очень понравился. Ну, как бы он и красиво снят, и деликатно относится к вот этой трагедии, произошедшей с туристами, и актеры интересные.
Как вы думаете, какой из объектов ВДНХ оказался самым кинематографичным и чаще всего попадал в кадр?
Мне кажется, что это главный вход, чтобы показать, что вот ВДНХ.
Наверное, парковая составляющая, она, ну, самая красивая, просто вот общая панорама общая. Там какие-нибудь романтические прогулки снимали, лишь какие-нибудь сцены погонь. Так даже не знаю, там столько всего интересного, и не сказать, что я смотрел много советских фильмов, поэтому не помню даже, видел ли я ВДНХ там или нет.
Ну какой же объект? Ну вот у меня две версии. Первая — это вход в ВДНХ, это вот красивые такие ворота, потому что многие фильмы начинаются с того, что вход в ВДНХ через эти прекрасные колонны. А второй вариант, ну какой? Какой-то из фонтанов, я думаю. Дружба народов, что ли, может быть? Или дружба народов, или фонтан, каменный цветок.
Конечно же, в кадрах фильмов можно увидеть и фонтаны, и центральную аллею ВДНХ. Но чаще всего и большой акцент всегда в советском кино делался на арку Северного входа. Объясню почему. Сейчас это небольшая неприметная арка, стоит внутри территории ВДНХ, она окружена большими и крупными экспо-зданиями и немного в них теряется. Но раньше это был главный вход на выставку. Не было огромных вот этих центральных пропилей, через которые входят на ВДНХ сейчас. Въезд был с севера. Дело в том, что, ну, как бы мы немножко сейчас не можем представить Москву 39-го года. Тогда ВДНХ была на окраине города. Тогда специально прокладывали маршрут автобуса, чтобы увозить людей. Метро не было. Проспект Мира тогда был Ярославским шоссе. И, соответственно, заезжали через эти ворота. Там была и парковка, и остановка общественного транспорта. Рядом была почта, телеграф, телефон, чтобы, если что, рапортовать, что ты на выставке. И административное здание. Поэтому арку снимали так часто. Через нее входили на ВДНХ. И, соответственно, кино тоже входило через нее на ВДНХ. С гордостью можем сказать, что ВДНХ также появляется и в голливудском кино. В фильме «Русский отдел» Шон Коннери и Мишель Пфайффер. В фильме «Русский отдел» Шон Коннери и Мишель Пфайффер приезжают в Москву и в том числе посещают ВДНХ. Они приходят на какую-то придуманную выставку, и их можно увидеть на фоне ракеты «Восток» и павильона «Транспорт». Ну и еще, чтобы позабавить вас разными жанрами, скажу, что ВДНХ можно увидеть в аниме. Вот так вот. Речь идет о русско-японском полнометражном мультфильме «Первый отряд». Там сперва до войны пионеры приходят на выставку погулять. Как я рассказывала, все всегда в советском кино, в советское время, в японской анимации в том числе, должны пойти на выставку в Москве. А потом, соответственно, начинается война, и героиня перемещается в загробный мир. И вот там ВДНХ показано, знаете, ВДНХ курильщика. Все разваливается, это такие разбомбленные, уничтоженные здания. Она через них, соответственно, пробирается, как по воспоминаниям о былой жизни. Я лично на работе думала себе это поставить на заставку, когда уставала. То есть, ну, как бы такая мрачная картинка. И интересный факт. Мультик очень подробно, в деталях правильно отрисовывает существующее здание выставки. Там можно увидеть главный павильон, там можно увидеть как раз вот центральную арку, которая около метро. Но до войны как раз-таки всех этих зданий еще не было. Их построили позднее, то есть здесь есть такая хронологическая неточность. Но я думаю, это простительно для мультика. на самом деле, кроме вот такого неожиданного мультфильма, о котором как бы, вы бы не подумали в первую очередь, ВДНХ также есть и в советском мультфильме. Это мультфильм «Мурзилка и великан». Там это тоже такая немножко, как сказать, пропагандистская картина про достижения советского человека. Мурзилка получает задание написать статью в газету, и тут про великана. Вот он откуда-то появился, и это такой дремучий человек. Он не знает про ВДНХ, он не знает про компьютеры, он не знает про атомные ледоколы, и, соответственно, у них такое соревнование, что может сделать великан.
Батюшки, куда это я попал?
Как там он далеко может пробежать, как он может выдержать холод. А, соответственно, Мурзилка ему показывает, в том числе на выставке, какие есть достижения. И вот тут тоже прям любовно нарисовано, красиво такими акварельными мазками показана выставка. Даже скамеечки такие же, как и до сих пор, сохранились. То есть я смотрела, и у меня просто сердце радовалось.
На выставке достижений народного хозяйства появился великан. Вылетаю для беседы с ним.
И, кстати, если говорить про союз мультфильмы и советские мультики, на ВДНХ в этом году открылся союз мультпарк. Это парк аттракционов по мотивам советских мультиков. В их залах воспроизведена, например, крыша, по которой можно погулять вместе с малышом и Карлсоном. Есть печка, там как раз интерактивная игра с сбором поленьев. Это VR-аттракционы, они все современные, разработаны специально для этого павильона, так что берите детей и приходите туда. Чтобы найти этот павильон, нужно пройти через арку центрального входа и пойти налево. Там будет такая кольцевая дорога, если идти по ней вдоль, можно как раз увидеть павильон. Он также назывался раньше «Семена», сейчас на нем вывеска яркая «Союз мультпарк». Это рядом с кафе «Андерсон». Подводя итог этому рассказу про кино, можно понять, что выставка всегда будет оставаться интересным пространством для наших киноделов, в том числе для голливудских, для японских аниматоров. Выставка может вдохновить абсолютно на разные жанры, разные фильмы. Смотрите старое кино, смотрите новое кино, приходите гулять на ВДНХ, фотографируйтесь на фоне рабочего и колхозницы, находите ту арку северного входа, которую чаще всего показывали в кино, в том числе находите арку Мосфильма, про которую я рассказала.
Слушайте подкаст «Свой на ВДНХ» в мобильном приложении «Мегого».